Итак, дорогие друзья, я так понимаю, мы в эфире, и я сразу предупрежу всех, что у нас сегодня невероятно экспериментальный выпуск. Мы вещаем сразу на трех каналах для того, чтобы, во-первых, вещать в прямом эфире, а во-вторых, так, чтобы при этом соблюсти все обязательства всех каналов, которые должны быть. Я очень надеюсь, что мы сейчас параллельно будем уже в канале «Живой гвоздь», в канале Екатерины Шульман. Мы также на канале «Бильд на русском сегодня», и я очень надеюсь, что все слышат, все видят, и все будут иметь удовольствие наблюдать эту программу и в записи, и в прямом эфире. Во-первых, это хорошая новость еще и потому, что можно поставить 3 лайка сразу на 3 каналах. На канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь» и, соответственно, на канале «Бильд на русском». Ну а еще большой привет всем тем, кто слушает нас в приложении «Эхо». Ну что, Екатерина Михайловна, добрый вечер.
Здравствуйте. Страшно просто дышать. Действительно чувствуешь себя человеком, выходящим в открытый космос. Но, тем не менее, справимся с собой. 7 часов вечера в Берлине, 21 час вечера в Москве. Приветствуем дорогих слушателей на всех многочисленных 3 каналах. Действительно, можно забегаться просто, ставя лайки на всех из них. Непростые обязанности наши. Слушайте.
Итак, мы начинаем, дорогие друзья. Если что, пишите. Мы постараемся реагировать. Это прямой эфир, это действительно так. Давненько мы не были в прямом эфире, скажем честно. И вот теперь мы наконец-то в прямом эфире «Эс и Тыс», что называется. Ну и мы сразу переходим к первой рубрике без всяких отбивок. Пожалуйста, не новости, но события.
Действительно. Прежде чем мы начнем говорить о том, что успело случиться за ту неделю, что мы с вами не виделись, давайте скажем о том, чего не случилось и, может быть, даже и не произойдет. Часто в нашем деле, часто в наших программах мы говорили о том, что не случившееся или отсутствующее бывает даже важнее, чем присутствующее и случившееся. Как, знаете, на китайской картине, вот эта пустота, она образует некую композицию. Так вот, у нас с вами немножко отсутствует президент Российской Федерации в тех привычных форматах, в которых мы его видели долгие годы нашего совместного существования. А давайте вспомним, что год 2022 роковой близится к концу, а мы еще не слушали, например, послание президента Федеральному собранию. Как бы даже не и все позабыли об этом, но в отличие от других форматов общения президента с внешним миром, которые мы тоже с вами назовем, исполнение, так сказать, на публике послания президента Федеральному собранию является его конституционной обязанностью. Поэтому этого не делать все-таки трудно, но, наверное, может быть, можно. Сроки послания у нас были всегда плавающие. Когда-то оно проходило весной, когда-то оно проходило осенью. В 2020 году достаточно судьбоносным, оно состоялось прямо вот сразу по окончании январских праздников, в самом начале года. В 2022 году его не было вообще. И нам говорят представители Кремля, что до конца года состоится, ну, понимаете, оно не может не состояться, то есть, наверное, может, все может быть, особенно в 2022 году, но вообще должно было бы состояться, но дата неизвестна. Были еще 2 формата общения президента с внешней реальностью.
Прямая линия.
Прямая линия и так называемая большая пресс-конференция.
О, да, я помню ее в декабре прошлого года.
А вы там
да,
были?
Да, мы беседовали там как раз с Владимиром Владимировичем. Я спрашивал его, как он представляет себе, что он дает приказ российскому солдату стрелять в украинского? Неужели такое возможно, спрашивал я его.
Что же он вам ответил?
Он ответил, а как вон они по Донбассу отдают приказ, вы у них спросите. Ну, в общем, как обычно. Но, тем не менее, вы знаете, видимо, он тогда занервничал. Я недавно пересматривал этот фрагмент, и, конечно, с сегодняшнего дня это выглядит совершенно все иначе.
Итак, три формата. Как это? «Два тела короля» и знаменитая книга «Средневековая история». А вот три президентских формата. Обращение к элитам – это послание президента Федеральному собранию, обращение к коллективной бюрократии, обращение к, так сказать, международной прессе, потому что когда-то на этих пресс-конференциях бывали и иностранные журналисты. Это так называемая большая пресс-конференция, она обычно ближе к концу года. И непосредственное прямое общение с народом – это так называемая прямая линия. Если кто-то забыл, то перед ней собираются долгие недели вопросы, а всегда отчитывается о том, сколько миллионов вопросов собрали, а потом, собственно, происходит сама эта прямая линия, все считают, сколько часов президент сумел просидеть на стуле. За это время, по сравнению с прошлым годом, сколько вопросов он сумел, так сказать, озвучить. Когда-то, я помню, пресс-секретарь президента назвал эту самую прямую линию лучшим видом соцопроса, продемонстрировав, как обычно, катастрофическое непонимание того, что такое соцопрос, что такое репрезентативная выборка, почему люди, которые пришли сами о чем-то спрашивать, не являются предметом для, так сказать, репрезентативного социального исследований, но мы сейчас не
об этом. Это чего? Однажды пресс-секретарь президента устроил соцопрос прямо в эфире. Он сказал, ну, когда ему сказали статистику, что 30% там населения сталкивались с пытками, и он сказал, ну вот давайте мы его спросим, вы сталкивались с пытками? Вы сталкивались? Нет, вот видите, мы опросили здесь несколько человек из вас, никто не сталкивался с пытками. Значит, это статистика врет.
Тоже неплохо. Опять же, да, вас Ивановых не поймешь. Ты говоришь нехорошо, твоя жена говорит хорошо.
На самом деле, Екатерина Михайловна, это как раз вступает в некоторые противоречия с тем, что вы говорили. Режим хочет создать ощущение нормальности. У нас все по плану, у нас все в порядке. Все как
всегда.
Но вот тут не получилось.
Да, именно так. Значит, смотрите, что, собственно, мы с вами тут долго предаемся воспоминаниям, кто когда чего у президента спрашивал. Каждый из нас за последние 22 года что-нибудь у него спрашивал и какой-то малоудовлетворительный ответ получал. Дело не в этом. Дело в том, что, значит, прямая линия, насколько я понимаю, отменена официально, об этом заявлено, не будет ее. А пресс-конференции большой тоже как-то вот то ли перенесена, то ли отменена, не ожидается. Более того, на прошедшей неделе не было анонсированной встречи президента с членами Совета Безопасности. Вообще, с самого начала президентства нынешнего, буквально с 2000 года, самый постоянный формат, который на сайте Кремля можно увидеть, это еженедельные встречи с постоянными членами Совбеза. А действительно, были перерывы в сентябре, были перерывы в октябре. Что интересно, эти перерывы совпадают с всякими неприятными для российского руководства событиями типа контрнаступлений на разных фронтах специальной военной операции или с началом частичной мобилизации. Ну вот и на прошлой неделе, где тоже, видимо, ничего особенно хорошего не происходило, тоже президент со своими верными соратниками не встречался.
А почему? Если бы я спросил профессора Соловья, я знаю, что бы он мне ответил. А что ответите вы?
Да, мы не будем ставить никому диагнозы на расстоянии, снимать запой по фотографии, мы такого не умеем. Но вообще исчезновение в тяжелые минуты – это один из наиболее часто повторяющихся политических приемов президента нашего. Он исчезает. Он исчезает на 10 дней, на 2 недели, когда что-то происходит не то. Наиболее известное из этих исчезновений – это после убийства Немцова в 2015 году. Но оно совершенно не единственное, просто наиболее, что называется, запомнившееся публике. Это, в принципе, его манера. Долгий опыт подсказывает, видимо, ему, как политическому лидеру, что если от чего-нибудь отвернуться, то оно рассосется. Если просто переждать, то проблема уйдет сама собой.
Ну и пока срабатывало.
Совершенно верно. Почему вырабатывается такой навык? Потому что до сей поры получалось. Действительно, каждый из нас по своему собственному жизненному опыту может понять, что если вы обладаете достаточным ресурсом, чтобы переждать какие-то тяжелые времена, вы действительно можете в значительном числе случаев ничего не делать, и оно как-нибудь, да, само более-менее уйдет. Если прям вот над вами не каплет, и вас за руки, за ноги не тащит со своего рабочего места и оттуда, где вы живете, ну, можно попробовать подождать. Вопрос, такова ли ситуация сейчас. То, что гражданам особенно нечего сообщить, причем ни внешним гражданам, ни внутренним гражданам, ни элитам, это тоже более или менее очевидно. Каких-то решений понятных нет. Все последние публичные появления были посвящены опять разговорам о том, что в интернете кто-то не прав, и кто-то не прав, особенно в историческом прошлом, не так его понимает, не так интерпретирует и вообще плохо себя ведет. То есть никаких разговоров о дне сегодняшнем, тем более завтрашнем, тоже не происходило. Значит, в связи с этим давайте кратко вспомним, что называется, такой политологический базис, а в чем чем, собственно, функции президента? Вот зачем он нужен? Зачем он нужен для той политической системы, которую он возглавляет и олицетворяет? Вот что имеют в виду эти люди, которые говорят, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России? Что он делает для них? Он выполняет для них три функции. Это, на самом деле, достаточно просто. Обеспечивает внешнюю легитимность, обеспечивает внутреннюю легитимность и служит арбитром внутри элитных конфликтов. А с точки зрения обеспечения внешней легитимности, да, он представитель России за рубежом, предполагается, элиты до последнего времени предполагали, что с нами там, может, никто особо разговаривать не будет, а вот с ним будет, вот он уже 20 лет этим занимается, как-то умеет торговаться вот с этими большими белыми и небелыми людьми. Это внешняя легитимность. Внутренняя легитимность, это тоже понятно. Президент самый популярный публичный политик в России, наиболее известный, наиболее поддерживаемый, у него самый высокий уровень доверия, поэтому он, так сказать, служит фронтменом этой политической системы, защищая ее от возможного народного недовольства.
Кстати, какие прозорливые у нас слушатели. Буквально один из вопросов, все равно все не успею задать, был именно такой. А как можно измерить легитимность? Измеряется ли она в каких-нибудь единицах?
Действительно, очень интересный вопрос. Вот третью функцию сейчас назову, да. И попробую на этот вопрос тоже ответить. Так вот, третья функция – это функция арбитра, функция разрешителя внутри элитных конфликтов, а с еще более базовой точки зрения – функция поддержателя, хранителя, стража великого внутриэлитного консенсуса, некого баланса интересов, некого равновесия между различными группами, кланами, для того, чтобы они не сажали друг друга. Вот когда, так сказать, члены элиты думают, как нам лучше, так сказать, статус-кво для нас лучше или лучше изменения, они думают так, ну вот если сейчас его не будет, то мы тут все, значит, перегрыземся, отберут то, что есть. Вообще как-то будет страшно и нехорошо. До последнего времени все три функции, что называется, выполнялись фундаментально, но со всеми тремя были трудности. С внешней легитимностью некоторые проблемы, да, представлять Россию вовне, ну вот на Бали не едем, да вообще уже, собственно говоря, никуда не едем. Удивительно, что практически официально объявляется, что причина неучастия России в, президента России в саммите G20 состоит в том, что его там убьют. Или как-то вообще вот, то есть даже не только какие-то там фрики-комментаторы, но и вполне, так сказать, провластные полуофициальные политологи об этом говорят, что
всего можно ожидать. Ну, они нас этим всегда пугали. Помните, когда Боинг сбили, они говорили, это Путина хотели сбить. Это самолет Путина хотели сбить. Первый канал это показывал. Напомните, Первый канал на полном серьезе показывал, что это, да, что украинцы хотели Путина убить.
А, ну это украинцы. Да, да, теперь-то да, весь коллективный Запад объединился, и стоит ему выйти из-под зонтика безопасности, тут они его и загрызут. То есть понятно, что как-то вот не очень хорошо с внешним представительством, с внутренней легитимностью. Действительно, по-прежнему мы с вами немножко скажем о том сегодня, как у нас общественное мнение себя ощущает, кто, так сказать, остается популярным, кто перестал быть таковым. Действительно, между президентом и любыми его другими возможными конкурентами огромная пропасть. Он самый, так сказать, по-прежнему доверяемый политик в России. Но и тут есть проблемы. Да, вот попытки переложить все непопулярные решения на каких-то других людей, на Минобороны, еще раз на Минобороны, третий раз на Минобороны, на губернаторов, если получится. Это все, конечно, очень мило, но каждый знает в России, кто у нас начальник, кто, соответственно, за все в ответе. Ну и внутри элитные конфликты. Тоже до последнего времени как-то удавалось вот эти вот весы с многочисленными чашками держать в некоем эквилибриуме. Но в последнее время появляются какие-то малопонятные внеэлитные или даже, я бы сказала, контрэлитные акторы, которые много чего себе позволяют, размахивая кувалдой. А то в прокуратуру заявление писать на губернаторов, то говорить о том, что вообще-то всех ваших бизнесменов и чиновников надо бы расстреливать, а детей их отправлять воевать. И вот пока этого не случится, не будет у нас настоящей мобилизации. Президент не только этого не ограничивает этой всей активности, но вроде как даже ее и поощряет разным таким людям, вручая очередные воинские звания, ордена, медали и следуя их совету в кадровых решениях. Так что все три у нас, так сказать, великих эти функции как-то вот, я бы сказала, несколько проседают. В таких условиях действительно подумаешь, стоит ли появляться на публике. Тем не менее, будем ждать послания президента Федеральному собранию, оно все-таки как-то должно произойти, отмену всех остальных публичных мероприятий, что называется, запомним. Может быть, в 2022 году мы с вами скажем, а помните, вот не зря, значит...
Вы все, конечно, помните.
Да, совершенно верно. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Как-то так. Далее.
А я стоял, приближившись к стене.
Именно так, именно так. А далее. Мы с вами... говорили многократно о мерцающих границах Российской Федерации, а также о удивительном, совершенно поспешном конституционном законотворчестве, которое этих границ никак не определяет, но все-таки вводит в состав Российской Федерации не принадлежащие ей территории.
И тут я вспоминаю еще один вопрос от слушателей. Ну, понятно же было, что придется отдавать. Зачем же они это внесли?
Это очень большая загадка. Вот эта вот удивительная, совершенно удивительная легитимизация несуществующего вызывает вопрос, есть ли прецеденты такого, да? Есть ли какие-то, были ли какие-то предыдущие случаи, когда государство объявляет своей территории то, что оно фактически не контролирует. Ну, вот вспоминают, так сказать, самозванного короля Шотландии, но я не помню, чтобы там, собственно говоря, вот действительно в Конституцию вносились какие-то поправки. Я только напомню, что у нас не только Конституцию поменяли, у нас еще приняли специальные законы об интеграции этих четырех наших новых субъектов Федерации в состав Российской Федерации, где все прописано было достаточно туманно, кроме одного пассажа, повторяющегося, они все абсолютно под копирку написаны, одинаковые. Так вот, один пассаж отличался там некоторой детализацией, один набор статей, это тот, который касался строительства на этих территориях и освобождал этих самых будущих строителей чудотворных от тех ограничений, необходимости лицензирования, соблюдения генеральных планов, которые ограничивают их творчество на территории Российской Федерации. То есть, видимо, в умах этих удивительных, этих чудо-законодателей мыслилась какая-то Голконда, какой-то Эльдорадо для вице-премьера Хуснуллина, который он, значит, по одну руку у него будет группа ПИК, по другую там СУ какой-нибудь 155-й, хотя он, кажется, обанкротился. И вот они будут эти все черноземные просторы застраивать бесконечными жилыми комплексами, такими многоквартирными домами. А в общем, удивительно совершенно.
Может быть, мы потом узнаем, что по документам в Херсоне уже все построено, освоено и деньги получены.
Не исключено. Но вообще, когда много лет мы тут говорили, что ускоренное законотворчество – это опасная вещь, что не надо регламент свой собственный нарушать, что не надо тут торопиться в этом деле, что всегда есть достаточное количество инструментов для действий в любой чрезвычайной ситуации, а закон – это не инструмент быстрого реагирования. Все думали, что это такая у меня милая странность такая, понимаете, специальный интерес, вот как люди там увлекаются какими-то динозаврами, а я, значит, вот думский регламент
изучаю. Большую кружку, а я же говорила, надо вести для таких случаев и отпевать
с надписью «Told я», да, как говорят наши, как это называется, англоязычные партнеры. В общем, теперь, надеюсь, станет понятнее, почему не надо особенно быстро что-то вписывать в Конституцию, потому что вам пришло это в голову или захотелось. Возвращаясь к, так сказать, тому, что действительно происходит в Российской Федерации, в отличие от того, что происходит в ее воображении. Значит, у нас осенний призыв идет, у нас началась отправка призванных в военнослужащих срочной службы, в войска. У нас семьи выражают опасения, что их пошлют в какие-то небезопасные места, либо через несколько месяцев после начала службы будут принуждать к заключению контрактов. Ну, в общем, вот что называется, пока следим за этим происходящим. А кроме того, в связи с тем, что у нас вроде как закончена или, по крайней мере, приостановлена частичная мобилизация, сообщаем дорогим слушателям, что 16 ноября, то есть завтра, Министерство цифрового развития закрывает форму подачи заявлений от IT-специалистов на отсрочку. Так что, да, отсрочек для IT больше не будет. И когда, если частичная мобилизация возобновится, то вот, что называется, имейте это в виду. В прошлый раз мы довольно много говорили о выплатах мобилизованным, о разовых и, так сказать, регулярных деньгах, которые им причитаются. И, судя по, что называется, поступающим откликам, эта тема действительно важная. Она важна и для людей, что понятно. Она важна и для пропагандистской машины, которая посылает какие-то, значит, полчища. Ну, не то, что прям полчища, но заметное количество ботов, или, может, каких-то иных комментаторов, которые пишут более-менее одно и то же. Пишут они, что ничего подобного. Всем все платится, а вот есть какие-то отдельные, так сказать, неровности, но с ними тоже борются. Все получили по 195 тысяч, цифра 195 тысяч, она так, конечно, хорошо, приятно звучит, вроде как и не кругло, не так кругло, чтобы быть неправдоподобной, но и достаточно масштабно, чтобы вызывать внутреннее удовольствие. А так вот, значит, 195 тысяч. Значит, смотрите, что мы видим, что называется, по сообщениям с мест. Есть сложности с получением вот этой разовой, эти 195 тысяч, это разовая выплата мобилизованных, что называется, подъемные, по указу президента, о котором мы говорили в прошлый раз. А есть трудности с получением этих самых выплат, потому что люди обнаруживают, точнее, их семьи обнаруживают, что они без заключение контракта оформлены на полгода, а по указу выплаты положены только тем, кто заключил контракт сроком на год. То есть, когда вас мобилизует Родина, вы должны, наверное, адвоката брать с собой. или какого-то внутреннего адвоката в себе воспитать и внимательно смотреть, что вы там такое подписывали, потому что если, как выясняется, если выясняется, что вы не подписали контракт, а вас каким-то иным образом оформили, и не на год, а на полгода, никаких 195 тысяч вам не полагается. Министерство, да, Министерство обороны выступило с разъяснениями относительно уже не разовых выплат, а денежного содержания. Значит, денежное содержание... Это только зарплата, да, то, что выплачивается регулярно. Обещают, значит, досрочные выплаты, а до этого, значит, после этого выплачивать два раза в месяц, 10-е, 20-е число, как, собственно говоря, классическая зарплата, а также какие-то разъяснения о том...
Спросите, да, на карточку?
Значит, смотрите, на карточку можно, может получать за мобилизованного его семья, если он с этим согласится. Но сколько этих денег по-прежнему не сообщается. Значит, Министерство обороны в своем разъяснении говорит буквально следующее. Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, зависит от воинского звания и занимаемой ими воинской должности. Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составляет 225 тысяч рублей. Командира батальона 243 тысячи рублей. Это очень здорово звучит. Но если вы не командир, ни батальона, ни взвода. Если вы, так сказать, рядовой, или если у вас какая-то иная военно-учетная специальность, сколько вы будете получать денег? Совершенно неизвестно. Значит, из 195 тысяч рублей вы, кстати, заплатите еще налоги, а из них одна часть, 158 тысяч налогом, не облагается, остальная сумма облагается. Вот такие вот у нас разъяснения.
Про ботов, мне прям интересно, а как они там писали? Вот я прям служу, получил или что?
А они писали, откуда вы можете это знать, что не платят? Значит, на самом деле платят. Нет, без конкретики, всем все уже выплатили.
Я думал, как в анекдоте, помните, пишу тебе из горящего танка, да?
Да-да-да-да-да, вот прости за неровный почерк, именно так. А, значит, вот такие у нас, что называется, разъяснения. О протестах и самих мобилизованных, и о протестах семей мы с вами подробно говорить не будем, это обсуждается достаточно активно. Присоединимся к мнению тех наших коллег, которые считают и так сказать, неразумным, и неэтичным упрекать людей за то, что они вот против чего они протестуют, да, не против неправедной войны, а против того, что им деньги не заплатили. Повышенные морально-нравственные требования можно предъявлять к себе, но не к другим людям. Вот к себе давайте будем их предъявлять, а к соседу давайте не будем. Очень естественно, что людей волнует, что если уж родное государство против их воли их куда-то тащит, то оно хотя бы свои обязательства минимальные по отношению к ним выполнит. Как эти люди, все мы с вами, смотрят на происходящее? Какие изменения происходят в общественном мнении? Мы это регулярно с вами отслеживаем. Давайте посмотрим, какие у нас последние есть данные. Значит, что в целом мы имеем? Есть у нас опрос по Москве, правда, только по Москве, о том, как люди смотрят на оставление Херсона. Значит, 49% респондентов одобряют, 22% не одобряют, 28% затруднились ответить.
А простите, кого опрашивали? Потому это... что Москва – это все-таки сложный город, потому что Москва – это город, с одной стороны, военных, пенсионеров.
Да, и также госслужащих, и сотрудников силовых структур, абсолютно точно.
А с другой стороны, самый либеральный город, да, ну, там один из самых.
Либералы все уехали.
Ну, условно. Ну, поэтому хорошо, нет, не хочется понять, кого опрашивали?
Предполагается, что, значит, это Russian Field, русское поле, социологическая служба, это, насколько я понимаю, репрезентативный опрос, то есть, видимо, должна быть выборка по, что называется, по общему составу. Mm-hmm. Значит, 81% опрошенных говорят, что они обеспокоены происходящим в зоне СВО, 13% ничем не обеспокоен. А, значит, по поводу успешности и неуспешности происходящего. Значит, смотрите, у нас была сверхвысокая тревожность в сентябре после объявления мобилизации. В октябре, к концу октября она немножко понизилась, но не пришла к тем уровням, близко не пришла к тем уровням, которые были у нас до 21 сентября. Значит, насколько люди считают успешным и неуспешным все происходящее? Значит, число таковых сократилось с предыдущего опроса, который был неделю назад, сократилось на 3% пункта. А, значит, 48% считают, что все идет успешно, это опять же Москва, 32% считают, что неуспешно, 20% затруднились ответить. Обратите внимание на высокий процент тех, кто затруднились ответить. Значит, также у нас есть проект «Хроники», который делает уже, по-моему, восьмую волну опросов, начиная с февраля. Это тоже репрезентативные телефонные опросы. Значит, у них получается, что у 12% респондентов кто-то из членов семьи так или иначе попал на военную службу. У 3% респондентов уехал, но не на фронт. То есть вот 12% с одной стороны, 3% с другой стороны, всех наших с вами сограждан, затронуты войной напрямую, то есть через, непосредственно через членов своей семьи. Также фиксируется потребительский пессимизм, ухудшение финансовых ожиданий. 89% респондентов не ожидают улучшения своего материального положения в ближайшее время. Это довольно много. 52%, прошу прощения, да, вынуждены экономить на продуктах из-за роста цен.
Вот этот социальный пессимизм, когда люди массово не ждут ничего хорошего. Это как? Это влияет на то, каким действительно будет это будущее?
Это влияет на то, как люди смотрят на происходящее и каковы их вообще взгляды на завтрашний день. Это влияет на поддержку вообще всего, что называется. По-прежнему мы это видим по целому ряду социологических маркеров. Происходящее рассматривается как дело начальства, которое начальство начало по каким-то своим соображениям. Ему виднее, потому что мы начальству базово доверяем.
Не наш.
Нет. Угу. Вот, кстати, что совсем не удалось, не удался никакой переход к народной войне.
Народной спецоперации. Народной не бывает народной спецоперации.
Видимо, не бывает. Ну, выражение «народная война» у нас прозвучало из уст замглавы администрации президента, поэтому мы, наверное, тоже...
Его посадили уже за это?
Да, я думаю, что где-то копится там, в папочке листочков прибавляются. Я думаю, что на всех
папочках заведено. А тут за слово «фронт» уже даже цепляется.
Да, 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 штрафовали гражданина, да. В каком регионе, не припомните?
В Якутии.
В Якутии, что написал слово «фронт», и тем самым, как написано в решении суда, дискредитировал вооруженные силы этим грубым, оскорбительным словом. Действительно, хорошо ли это? Что это? Что это за фронт? Вы на него посмотрите. Похоже это на фронт. Конечно, это сплошная дискредитация. А что влияет на поддержку...
А вы знаете, да, что вместо, что вместо фронта надо говорить?
Линия соприкосновения.
Да. Представляете? Хорошо, красиво.
Хорошо. Это, видимо, не компрометирует. Что влияет на поддержку или не поддержку происходящего? Мы с вами говорили, что до последнего времени влиял прежде всего возраст. Это тоже правда. Но смотрите, это остается. Смотрите, какое изменение я вижу по опросам Левады относительно настроений. И чувствуете вы тревожность или там настроение у вас какое? Хорошее, совсем хорошее, там плохое, совсем плохое. А если посмотреть разбивку по возрастам, мы видим, что категория 60+, или точнее говоря, категория 55+, стала выглядеть более тревожной. До этого у них было прям все отлично, а молодежь сходила с ума. А теперь у них тоже как-то стало нехорошо. То ли до них стало доходить, то ли по каким-то другим причинам. Но почему-то вот по сравнению с предыдущими опросами я вижу смену вот этой вот возрастной парадигмы, которая до этого была ярко выражена. Это касается еще, что-то не поддержки, не там, президентских рейтингов каких-то, а это касается вот именно настроения хорошего, плохого, тревожного, либо спокойного. Значит, из сторонников происходящего только 57% считают, что все проходит хорошо, что идет спецоперация успешно. А это также может быть одной из причин того, что по данным ВЦИОМа очень сильно у нас упал рейтинг доверия, уровень доверия министру обороны. Mm. И вырос его антирейтинг. Это довольно значительное изменение. И смотрите, почему это вообще важно? Ну,
просто давайте напомним, что он один из самых популярных политиков
совершенно верно,
ever.
Совершенно верно. Значит, у нас долгие годы как выглядела тройка людей, которых называют при ответе на вопрос, кому вы доверяете из политиков. Это так называемый открытый вопрос. Первый президент, дальше большое, так сказать, пространство пустоты, потом министр обороны, потом обычно шел премьер-министр, кто там и
Лавров
был.
Лавров всегда был популярен.
Смотрите, значит, дальше, у меня тоже было такое ощущение, но вот я посмотрела длинные ряды у Левады, это не совсем так. Значит, президент, премьер, дальше Жириновский и министр иностранных дел.
Ну, вот,
они менялись, значит, по-разному друг с другом. Последнее время министр иностранных дел уже ему уступал, причем Жириновский еще очень продолжал расти в уровне доверия, уже когда его в живых-то не было, еще некоторое время он в вопросах замечательно смотрелся. Ну, понимаете, это специфика открытого вопроса. Людей спрашивают, кого? Кому вы доверяете? Назовите кого-то. Ну вот кто приходит в голову? Приходит в голову, понятно, знакомые имена, уж жив этот человек или умер.
Это уже деталь.
Это уже, да, на самом деле не так важно. Как известно, после смерти еще ногти и волосы продолжают расти некоторое время, и рейтинги, видимо, тоже. Итак, значит, что у нас случилось с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, этим народным любимцем? Значит, антирейтинг его, рейтинг недоверия, кому не доверяете, превысил 4%. Кажется, что немного. Но на самом деле, смотрите, у кого другие антирейтинги. На первом месте как по рейтингу, так и по антирейтингу президент Российской Федерации, никто с ним не может сравниться, 5,5%. Например, антирейтинг Алексея Навального составляет 1,7%. Всего лишь, да.
Значит, то есть людей, которые не любят Путина, гораздо больше, чем людей, которые не любят Навального.
Или, по крайней мере, в состоянии назвать эту фамилию, да. Отвечая на вопрос, а кому вы вообще ни в коем случае не доверяете. Между прочим, в начале 2020 года, в это счастливое время, антирейтинг министра обороны составлял 0,7%. То есть он пользовался очень большим доверием. Значит, он у нас был действительно человеком, которого в январе 2022 года 18% опрошенных называли в качестве будущего президента, когда их спрашивали, кого вы, собственно говоря, хотели бы видеть преемником, то вот 18% было за него, 15% было за Мишустина, а за Дмитрия Анатольевича Медведева было 2%. Может быть, сейчас Дмитрий Анатольевич, конечно, благодаря своему, так сказать, искрометному телеграм-каналу, как-то сможет занять вот эту вот нишу, которую очевидным образом теряет министр обороны.
Интересно, что политик Владимир Путин устранил своего конкурента. Популярного политика.
Получается,
Шойгу.
Что так, коварно втянув его в заведомо неуспешную специальную военную операцию. Вот видите, что бывает, какой макиавелизм случается в политике. Да? А значит, в марте у нас 21,1% граждан доверяли Шойгу, а вот теперь у нас получается 14,6%. Это рейтинг, антирейтинг мы уже назвали. А значит, вот так у нас граждане смотрят на происходящее. Значит, мы с вами сказали пару слов о том, какой фактор, какие факторы влияют на поддержку специальной военной операции. Возраст мы назвали. Значит, источники информации, медиапотребления, разумеется, телевизор и либо телеграм-каналы. Это разница. Телеграм-каналы по-прежнему питают, так сказать, оппозиционные и протестные настроения, хотя вроде бы там, казалось бы, сплошные военкоры. Но нет, на самом деле нет. Еще интересный момент. Значит, если вы обсуждаете новости с новости об СВО, обсуждаете их с родными, друзьями, соседями, то вы скорее... Это скорее фактор, который влияет на поддержку войны. Если вы обсуждаете их с незнакомыми людьми в интернете либо в общественных местах, то это скорее, то скорее вы войну не поддерживаете. YouTube-аудитория тоже скорее не поддерживает. Женщины совсем не так все это любят, как мужчины. Это тоже очевидная разница. Ну и люди с низкими доходами поддерживают происходящее гораздо-гораздо меньше.
Значит, кстати, меньше?
Да. Это война богатых.
А почему тогда, ну, берут-то в основном как раз из низов, так сказать?
А вот социальная несправедливость. Им это гораздо меньше
При нравится, этом они чем меньше может поддерживают.
Может быть, это бросает некоторый свет на поведение мобилизованных. То есть, понимаете, они мобилизоваться-то мобилизуются, потому что считают, что нет другого выхода, что себе дороже с начальством бодаться.
Но при этом они не горят желанием.
Но при этом они совсем не горят желанием. А те, кто желанием горит, почему-то не мобилизуются, добровольца не идет, и вообще горит этим самым желанием исключительно у себя дома. А значит, к вопросу о бедности и ее политических эффектах. Значит, у нас досрочно праздник к нам приходит, веселье приносит и вкус бодрящий, как в известной рекламе. Досрочно произойдет повышение тарифов на основные услуги ЖКХ на 8,5%, рост вполне приличный. Это должно было произойти 1 июля, по, что называется, по обычному порядку 2023 года, начнется это 1 декабря. Значит, вырастет у нас цена на теплоснабжение, электричество, холодную и горячую
Подождите,
воду.
Как-то так. Европа же должна замерзать.
Вот вы знаете, да, Европа должна замерзать, голодать, не мыться вообще никогда, мыться собакой, как в популярном интернет-посте пишут. Вместо этого, ну то есть не вместо этого, но параллельно с этим, почему-то в России, стране сверхдешевых энергоресурсов, которые теперь она не продает в Европу, а, соответственно, сама может пользоваться, почему-то досрочно растут тарифы на 8,5%. Вот такую удивительное явление. Может быть, мы попросим каких-то экономистов нам объяснить, почему это происходит. Значит, что еще можно сделать хорошего с такими гражданами, которые, видите, не проявляют энтузиазма, не любят министра обороны и которым еще предстоит дороже платить за электричество? Может быть, попробовать лишать их гражданства? Может быть, такая мысль пришла в голову. Значит, возвращаясь к любимому нашему законотворчеству. У нас с вами проходит в Государственной Думе чтение, готовится ко второму чтению, президентский законопроект о гражданстве. Значит, у нас президент внес законопроект о гражданстве, новую версию, некоторые время назад, теперь вот вносятся, так сказать, изменения в нее. В первом чтении эта красота была принята в апреле, значит, вот сейчас идут у нас поправочки. И президент вносит сам поправки ко второму чтению. Надеюсь, я вас не запутала, надеюсь, наши слушатели уже понимают разницу между, так сказать, вообще изменением закона путем внесения нового проекта федерального закона и поправками ко второму чтению. Значит, что у нас происходит в этот момент? У нас происходит, причем силами как президента, так и группы сенаторов, которые тоже вносят поправки ко второму чтению, происходит расширение оснований лишения граждан гражданства. Что это означает на практике? На
каждый раз, простите, да. Я вспоминаю Конституцию Российской Федерации, вот. По которой не может быть
совершенно верно. Лишён не может быть лишен гражданства, либо право его изменить. Причем это как на грех положение из той части Конституции, которую нельзя изменить, не приняв новую Конституцию. Поэтому приходится извращаться каким образом? Сейчас объясню. У нас есть граждане, которые получили гражданство по праву рождения, вот родились они, и получили. А есть граждане, которые подавались на гражданство и приобрели его решением Российской Федерации. Опять же, закон о гражданстве у нас гласит, что все граждане равны между собой. Всякое гражданство – это гражданство. Но не только де-факто, но и де-юре существует очень большое правовое неравенство этих двух статусов. Гражданин Российской Федерации по рождению гражданства действительно лишен быть не может совсем никак, потому что Конституция это запрещает. Но если было принято решение о наделении вас гражданством, то это решение может быть отменено на основании того, что вы, например, подавали ложную информацию о себе, обманули доверчивую Российскую Федерацию, назвались приличным человеком, а сами были в душе экстремист. Поэтому Российская Федерация отменяет свое решение и гражданство вас лишает. Так вот, основание для лишения этого второсортного, как получается, хотя почему, совершенно непонятно, оно такое второсортное, гражданство постоянно расширяется. Значит, за что можно будет лишиться гражданства, еще раз повторю, приобретенного? Значит, если вы привлекались за распространение фейков об армии или ее дискредитировали, участвовали в деятельности нежелательных организаций, которых все больше и больше, призывали к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Значит, причем это можно будет сделать, то есть лишить вас за это гражданство вне зависимости от времени совершения этих действий, неважно, когда вы это делали.
Ничего себе. Да. То есть вы не знали, что она нежелательная. На тот момент она не была нежелательной. Вы участвовали, потом ее признали нежелательной, и вуаля.
Но получается, что так. То есть, смотрите, тут я думаю, что все-таки имеется в виду, что здесь нет срока давности.
Ага.
То есть, если все-таки организация до этого не была нежелательной, а потом стала нежелательной, хотя вспомним коллегу Заякина, который у нас внесен в список террористов и экстремистов сегодня Минюстом, Росфинмониторингом, прошу прощения, да, Росфинмониторингом, на основании того, что он 1000 рублей перевел ФБК. Навального. Причем сделал он это до того, как ФБК была объявлена экстремистской организацией, но тут почему-то закон взял да и поимел обратное действие. Так вот, у Заякина не отберут гражданство, он вообще не на территории, насколько я знаю, Российской Федерации находится, потому что он гражданин по рождению в Якутске родился. Но если вы, например, опрометчиво взяли и подались на гражданство Российской Федерации, а потом выяснилось, что вы совершали всякое нехорошее преступление, кроме того, преступление против военной службы в том же списке, а преступление, совершенное в период мобилизации, военного положения в военное время, либо в условиях ведения боевых действий.
Это любые тоже... преступления, совершенные в период мобилизации?
Значит так, перечень преступлений, преступление против военной службы, совершенные в этот период мобилизации, военного положения, военное время, либо введения боевых действий. Ну вот опять же, понимаете, закон о фейках очень широко трактуется, поэтому если вы где что не то писали, говорили, гражданство вас могут лишить. Может быть, это, например, направлено, потому что меня спрашивали разные беспокойные иностранные корреспонденты, особенно после того, как экологического активиста у нас лишили гражданства, да еще и всю семью тоже, а спрашивали, может ли это стать массовой практикой. А я сказала, что вряд ли может, потому что не так много человек, что называется, приобретает, не так много народа приобретает гражданство Российской Федерации не по рождению, но после этого мне пришло в голову следующее соображение. У нас довольно много граждан Украины приобрело гражданство в последнее время. Это прям сотни тысяч человек, если не миллионы, как нам рассказывают. А вот если они вздумают что-то не то где-то писать, опять же, вне зависимости от времени совершения деяния, фейки, нарушение территориальной целостности. Так что если вы, например, какой-нибудь гражданин ДНР, ЛНР, и писали где-нибудь там у себя в соцсетях что-нибудь не то в 2012 году, то вы тоже можете своего новенького российского паспорта лишиться. Значит, по-прежнему, еще раз повторю, граждан по рождению все это не касается. Это все очень нехорошо, потому что это размывает правовой статус гражданства и создает правовое неравенство, основанное примерно ни на чем. Либо ты гражданин, либо ты не гражданин. Вот эти все фокусы с первосортными и второсортными гражданами, конечно, по уму устраивать не надо было бы. Также по поводу иностранцев и россиян. Значит, президентом подписан указ, регламентирующий, определяющий порядок прохождения воинской службы гражданами иностранных государств. Значит, это было многими воспринято как разрешение иностранцам, так сказать, призываться в российскую армию. Нет, это не так. Это указ о заключении контрактов. Значит, те, кто у нас граждане России, имеющие в том числе и второе гражданство, могут заключать контракт о прохождении военной службы, но только на рядовые должности, солдатами, матросами, сержантами, старшинами, не более того. Значит, в принципе, по закону о воинской обязанности такое право было у них и до этого. Это, очевидно, направлено на расширение, что называется, базы, из которой можно черпать контрактников. А на военную службу по призыву по-прежнему иностранцы не призываются. Но, напомним еще раз, многие граждане тут тоже ошибаются или заблуждаются. Если у вас есть гражданство Российской Федерации, то для Российской Федерации вы ее гражданин. Если у вас есть еще какое-то гражданство, ее это не волнует. А есть такое представление, что если у вас есть какой-то второй паспорт, то это как-то освобождает вас от службы по призыву. Ничего подобного вовсе никак не освобождает от службы по призыву. Значит, далее. Еще один президентский указ, на который хотелось бы обратить внимание. Это указ о утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, подписан 9 ноября. Если вам кажется, что вы это уже слышали, то вы это слышали уже неоднократно. Действительно, поскольку у нас в целом ряде стратегических документов последнего времени эти самые традиционные российские духовно-нравственные ценности упоминались. У нас есть, так сказать, закон о стратегическом планировании, основы государственной политики в сфере стратегического планирования, доктрины информационной безопасности, стратегии национальной безопасности, основы государственной культурной политики, всякие другие стратегии, которые я даже не буду перечислять, указ о национальных целях развития. И везде у нас есть традиционные ценности. Но теперь у нас утверждены основы государственной политики по охранению их и укреплению.
Екатерина Михайловна, да. А это идеология или нет? Попытка?
Попытка не пытка. Значит, ну смотрите, что тут можно сказать. Я прочитала этот документ, что называется «So you don't have to», чтобы вам не пришлось. А это типичное творчество Николая Платоновича Патрушева. Mm. Вот эти все стратегии, это его просто хлеб. Вы знаете, как я люблю Николая Платоновича. А все, что он говорит, пишет, я стараюсь как-то слушать. Сегодня он, кстати, проводил заседание Совбеза и выездное заседание Совбеза и говорил, что центральную часть России надо защищать средством ПВО, потому что ее разбомбить могут случайно. Вот такие вот были у нас сегодня высказывания, дожили, что называется. Так вот, но больше всего он любит писать стратегии. Значит, тут не то, чтобы задается какая-то идеологическая рамка. Тут не то, чтобы демонстрируется некий цельный взгляд на прошлое, настоящее и будущее. С будущим совсем тяжело. Значит, смотрите, что есть в этом документе, что называется интересным. Дается определение традиционных ценностей. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России. Дальше не будем. Значит, и тем самым укрепляющие гражданское единство. А мы с вами, кстати говоря, в нашей рубрике «Понятия» довольно на раннем этапе нашей программы разбирали, что такое на самом деле ценности социологической, антропологической, культурологической точки зрения и какие ценности можно нельзя считать традиционными. Значит, чтобы нам не запутаться во всей этой совбезовской риторике, давайте вспомним, что ценности на самом деле – это те понятия, которые определяют ваше поведение. Вот ценности – это действительно, можем согласиться, что это нравственные ориентиры, они могут быть безнравственные. То есть это некие ориентиры, которые влияют на то, как вы себя ведете, как вы поступаете, как вы воздерживаетесь от поступков. То есть главное в ценностях – это их влияние на то, как вы себя ведете. Тут про это ничего такого не сказано. Ну, хорошо, нравственные ориентиры – так нравственные ориентиры. Что это за ориентиры? Что относится к традиционным ценностям? Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного в материальном, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Это все ценности. Значит, далее говорится о том, что религии сыграли большую роль в формировании вот этих самых традиционных ценностей. Значит, это, еще раз повторю, хороший...
Не сыграли?
Сыграли, абсолютно не спорю с этим. Значит, это список хороших вещей. Есть список плохих вещей, ой, обратите внимание. Значит, если вы думаете, что это
помните
такой...
картинку «Жизнь с бородой, жизнь без бороды».
Вот. Сейчас, значит, у нас была жизнь с бородой, сейчас будет жизнь без бороды. Если вы думаете, что это такой благолепный документ, нет, угрозы тут тоже есть. Значит, а в чем угрозы? А вторая часть указа, точнее говоря, вторая часть этих основ – оценка ситуации. Значит, смотрите. Усилия, предпринимаемые Российской Федерацией для сохранения вот этого всего хорошего, способствует повышению сплоченности российского общества в условиях, глобального цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов. То есть смотрите, у нас с вами глобальный кризис, цивилизационный и ценностный. Человечество утрачивает. Но Российская Федерация предпринимает усилия, благодаря чему повышается сплоченность.
На самом деле это документ для всего человечества.
Да, но все человечество, у него нет мудрого совбеза, поэтому оно утратит.
Пока нет.
Да, идет к утрате моральных принципов. А у нас, слава тебе, Господи, есть вот эти самые основы, мы на них будем ориентироваться. А ситуация в России и в мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей. Значит, угрозу традиционным ценностям представляет что? Деятельность экстремистских террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, а список недружественных иностранных государств велик. Ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций тоже нехорошо себя ведут, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России.
Некоторых.
Ну, смотрите, то есть буквально весь мир против нас. И снаружи, и внутри. И коммерческие организации, и некоммерческие, и средства массовой информации, и экстремисты с террористами во главе с Заякиным. И на территории России они тоже действуют. И Соединенные Штаты плохо себя ведут. Что же, чего же они хотят? Значит, какой у них план? Они, в свою очередь, хотят насадить чуждые российскому народу и разрушительные для российского общества системы идей. Каких? Они включают в себя что? Культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепких семьи. И там еще про это дальше будет. Если вы думаете, что так легко можно слезть с темы гомосексуализма, нельзя. Так вот, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Это все отрицание. Значит, далее, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Вот это все плохие вещи. Значит, был список хороших вещей, это список плохих вещей. А деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране. Вы знаете, это правда. Под влиянием деструктивного идеологического воздействия у нас смертность будет довольно рекордная по итогам 2022 года. Особенно в том сегменте, который влияет на демографическую ситуацию, а именно среди молодых мужчин. Потому что некоторые люди взяли деструктивное на них идеологически повоздействовали сначала на себя, а потом приняли под влиянием этого воздействия решение некоторые. И в результате демографическая ситуация наша ужасна. И будет, судя по всему, еще ухудшаться. Это все довольно чудовищно. Значит, в конце документа просят денег, это понятно. Значит, позитивный сценарий, хороший сценарий, то есть победа хорошего над плохим, будет реализован при условии системного последовательного проведения государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Данный сценарий предполагает усиление защищенности. Понятно. Негативный сценарий, обратим на него внимание, может быть реализован в случае отсутствия противодействия распространению деструктивной идеологии. Абсолютно логично. Очень логично. Документ. И предлагается поддерживать всяческие проекты, которые направлены на продвижение традиционных ценностей в информационной среде, защищать все от внешнего воздействия и платить за это будет кто? Финансовое обеспечение мероприятий по реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей осуществляется за счет средств бюджета в бюджетной системе Российской Федерации, а также иных источников финансирования в случаях, предусмотренных законодательством. При этом подготовка проектов бюджета в бюджетной системе Российской Федерации должна осуществляться с учетом целей и задач этой государственной политики. Там еще сказано, что при выделение государственного финансирования, нужно смотреть, как насчет ценности, какое сочетание, так сказать, соответствует ли этот проект этим ценностям. Но я хочу обратить внимание на то, какая трудноуловимая вещь эти самые ценности. Вот присутствующий в этой студии Максим Владимирович Кожников создал, как вот даже я здесь зачту, потому что здесь прямо упоминается, что именно надо создавать. А что нужно, значит, для укрепления традиционных ценностей создавать в том числе кинолетописи и другие аудиовизуальные материалы, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей. Значит, вы, насколько я понимаю, создали как раз кинолетопись. Она же аудиовизуальный материал.
А гуманизм у нас входит?
Значит, направленные на пропаганду таких традиционных ценностей, как жизнь,
гуманизм,
высокие нравственные идеалы, гуманизм и милосердие, взаимопомощь, а также направленные на распространение исторической памяти и преемственности поколений, поскольку фильм ваш под названием «Голод» как раз повествует о том, как одни люди других людей спасали от голодной смерти.
Так получается, что Минкульт противодействует традиционным ценностям?
Значит, ничего более традиционного и ценностного, чем вот этот вот ваш фильм о голоде в Поволжье и о той роли, которую сыграла, кстати, одна из традиционных конфессий, а именно христианство, упомянутое в шестом пункте основ государственной политики по защите традиционных ценностей, поскольку протестанты, христиане, были, так сказать, теми людьми, которые кормили бесплатно других людей и тем самым несколько миллионов человек спасли от голодной смерти, вот как раз, собственно, это и является предметом этого фильма. Тем не менее...
Открыли мне глаза.
А вот читать надо правоустанавливающие документы. Я всегда читаю. Вот я читаю и думаю, это же прям про вас.
Понимаете? А скажите, пожалуйста, да. Есть ли там про начальную военную подготовку?
Да. Значит, мы... обращаем внимание на то, что Минкульт ведет себя в полном противоречии с указом президента, который подписан уже 9 ноября. Просим, значит, компетентные органы тоже как-то...
Расстрелять.
Да. Ну, не-не-не, мы против того, чтобы расстрелять. Значит, начальная военная подготовка. Призывали к ее введению. Значит, сначала у нас это было предложение фракции «Справедливая Россия», направлено это было предложение в Минобороны. Миноборона сказала: отличная идея, давайте вернем в школы НВП, то есть предмет начальной военной подготовки. Минпросвещение сказало, что мы обязательно тоже так сделаем, мы обязательно подготовимся. И уже со следующего учебного года у нас предполагается в школах 35 учебных часов по предложению Минпросвещения, я так понимаю, в год все-таки, в старших классах, 9, 10, 11, внеурочный, правда, предмет. Значит, напомню, что разговор о важном, который по понедельникам должны проходить, это тоже предмет внеурочный. Внеурочные предметы обязательны для посещения, но не обязательно посещать их именно в этой школе, именно в этой форме. Это происходит по выбору родителей. Значит, НВП будет предметом, опять же, если верить Минпросу, будет предметом внеурочным. До этого, правда, говорилось, что вот эта вот самая начальная военная подготовка будет происходить в рамках ОБЖ, то есть закона о предмете основы безопасной жизнедеятельности. Но теперь какие-то противоречивые возникают сообщения. Будем смотреть, как это будет выглядеть. Вообще, я должна вам сказать, что с точки зрения и правового оформления и организационного, ввести новый предмет в школьную программу – это очень нелегко. Для этого нужно изменить ВГОСы, для этого нужно изменить закон об образовании, для этого нужно подготовить каких-то преподавателей, которые будут этим заниматься. Я сильно подозреваю, что несмотря на всякие замечательные предложения некоторых депутатов о том, что как хорошо участникам боевых действий, подождите, какие депутаты? Это прямо-таки глава генерального штаба у нас написал. Написал Миронову в письме, что, вообще 140 часов за 2 года надо на это выделять, чтобы мне никаких других предметов не осталось. И, школам набирать граждан, ранее проходивших военную службу по контракту, в приоритетном порядке военнослужащих, участников боевых действий. Как раз контуженных нам только не хватало в школах.
Причем уважение к контуженным, как говорится. Но это у нас уже понятие?
Это у нас, так сказать, потенциальное событие. Потому что, как вы понимаете, если с 1 сентября следующего года эта вся красота в школах начнется...
минуты до вопросов. Поэтому...
Я серьезно. Это мы так увлеклись зачитыванием вслух...
Совершенно не шучу, да.
Основу государственной политики.
Поэтому давайте
перейдем к понятию.
Начальная военная подготовка.
Да, значит, наше сегодняшнее понятие, действительно, мы решили рассказать о том, что такое, собственно, начальная военная подготовка. Значит, это с технической точки зрения допризывная подготовка, то есть передача некоторых базовых знаний и практических навыков до того, как люди проходят военную службу, с тем, чтобы, как говорится, тяжело в учении, а легко в бою, для того, чтобы, когда они были туда призваны, им как-то уже было кое-что знакомо. Таким образом, предмет НВП непосредственно связан с призывом. Это общая такая, я бы сказала, учебно-политическая конструкция. Значит, какова история этого предмета в Российской Федерации? Потом скажем буквально пару слов о том, как это выглядит в других странах или никак не выглядит. Значит, советская власть, надо сказать, довольно рано начала принудительно обучать своих юных граждан всякому военному искусству. В 18 году уже был выпущен декрет об обязательном обучении военному искусству. Значит, учащиеся 15-17 лет должны были в обязательном порядке являться на специальные учебные пункты и там, значит, заниматься по программе, которая была 96 часов в течение 2 лет. Значит, давайте вспомним, что по первой советской конституции 18 года защита Отечества была только делом трудящихся, значит, нетрудовые элементы не служили. В конституции же 36 года уже была закреплена всеобщая воинская обязанность. При этом в 1947 году, после войны, эта самая обязательная допризывная подготовка была отменена для неучащейся молодежи, а в 1962 году для всех учащихся старших классов, еще раз повторю, отменена. В 1967 году был принят новый закон, новая редакция закона о всеобщей воинской службе, определивший, собственно, тот ее порядок, вот этот вот призыв 2 раза в год, сроки этого призыва, порядок отсрочек, который сохранился не только до конца советской власти, но во многом сохранился и до наших дней. И с того же 1967 года для учащихся старших классов средних школ и учащихся ПТУ соответствующих возрастов был возобновлен этот самый предмет начальной военной подготовки. То есть, видите, с 1962 по 1967 год у нас была такая странная. Вот теперь, когда никакого НВП не было. И предполагалось, что и мальчики, и девочки 2 года обучаются, так сказать, и теоретически, и практически. Те, кто застал, видели этот замечательный предмет. Мне сразу скажу, такого уже не досталось, потому что, начиная с 90-го года, значит, каким-то образом это все стало сходить на нет.
В Казахстане остался. У меня был этот вопрос.
Значит, смотрите, когда перейдем к другим странам, там про это скажем. Значит, смотрите, после 90-х годов у нас предмет НВП заменен на предмет ОБЖ, который как бы такой более широкий, основу безопасной жизнедеятельности, вроде как там не только про военную службу, и не только ставится цель, так сказать, подготовить хороших призывников. Вот сейчас предполагается, что этот замечательный закон у нас вернется. В каких еще странах, постсоветских странах, остался обязательный такого рода предмет? Еще он есть в Азербайджане, он есть в Армении, он есть в Белоруссии. Он там отличается для мальчиков-девочек, значит, допризывная подготовка для юношей, медицинская подготовка для девушек, но он обязательный. Также в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и в Украине, между прочим, с 2014 года. Этот предмет тоже ввели к вопросу о милитаризации. Значит, у нас вроде как этот предмет по закону о воинской обязанности военной службы существовал, он предусмотрен в этом законе, но фактически его не было. Вот сейчас взялись его возрождать. Как это выглядит в других странах? Значит, ну, можно назвать одну страну, в которой существует допризывная подготовка, причем начинается с 13 лет, и это страна Израиль. Там есть такая структура под названием ГАДНА, это аббревиатура, в переводе с иврита, юношеские батальоны. Как мы с вами помним, в Израиле всеобщая воинская обязанность и для юношей, и для девушек. Значит, каждый год ученики старших классов на 2 недели отправляются на сборы в военные лагеря, где с ними работают армейские офицеры. То есть это такая вполне серьезная штука. Там и строевая подготовка, любимая нашим военным руководством, и стрелковая, и теоретическая, в общем, все как полагается. Таким образом, они готовятся к военной службе. Интересная система существует в Великобритании. Там это называется система вневойсковой подготовки. Но она, правда, существует вне образовательной системы. Это добровольные такие военизированные объединения, что-то вроде нашего ДСААФа, если кто помнит такую замечательную структуру, которая, кстати, брала на себя часть функций по бесплатному обучению желающих разным военным или околовоенным специальностям. Вот похожая штука есть и в Англии. И она, в общем, предназначена для тех людей из тех семей, которые видят для себя впереди военную карьеру. То есть, что называется, бывают такие случаи в мировой практике, но связаны они, подводя итоги, скажем, с двумя вещами. Либо в случае, если это добровольно, то с теми людьми, которые, например, из семей военных или хотят стать военными сами. Если это не добровольно, то это в странах всеобщей воинской повинности.
Мы переходим к вопросам от слушателей. Екатерина Михайловна, я сразу к вопросу, который сейчас в чате номер один. Okay. Пока мы с вами были в эфире, 2 ракеты, которые были отправлены России, упали на территории Польши. По первым данным, погибли 2 человека. И премьер-министр страны созвал срочное совещание. Вот просит прокомментировать, насколько это может быть прологом к чему-то большему.
Это значит, мы так умно стреляли по Украине?
Ну, учитывая, что Польша страна НАТО.
Очень плохо. Очень плохо. Это вот как раз один из тех инцидентов, о которых говорят, когда говорят о неконтролируемой эскалации. Вот это она, неконтролируемая эскалация. Когда ты стреляешь в разные стороны не очень точным вооружением, можно попасть куда-нибудь не туда. Конечно, трудно сказать, что трудно было выбрать более неудачную страну. Любая страна не очень любит, когда ей прилетает, но Польша один из худших действительно возможных вариантов. Эти ребята не забудут, скажем так, не забудут и без ответа это не оставят. Ну, отлично, отлично, замечательно. То есть это мы хотели как-то снять, понимаете ли, неприятное впечатление от сдачи Херсона, поэтому надо проявить выдающуюся свирепость. В прошлый раз мы свирепость проявляли после чего? Что? Да, после Крыма. После Крымского моста, да. А теперь, значит, еще. Но как-то, может быть, даже и интенсивнее, потому что, насколько я понимаю, эти обстрелы были названы самыми интенсивными с начала боевых действий. Плохо, товарищи, плохо. Ничего хорошего тут сказать не могу.
Тогда следующий вопрос. Давайте. От Ашота Карапетяна. Он задавал его в Фейсбуке. Как вы думаете, закроют ли границы и когда?
Пока мы и мобилизацию провели без закрытия границ, и военное положение объявили без закрытия границ, очень мы удивительные в этом смысле люди. Самый естественный шаг действительно в такой ситуации состоит в том, чтобы ограничить выезд. У нас выезд поощряется. Значит, пока так. Если сейчас у нас страна НАТО нанесет ответный удар возмездия по какой-нибудь нашей территории, ну, тогда ситуация может измениться. Пока, как мы видим, даже военное положение у нас проходит все-таки без закрытия границ.
Оксана Сис спрашивает вас в Ютьюбе. Комментарий Пескова по поводу казни нужен. Еще один признак failed state. Верхи уже не могут. Как расценивать заявление Пригожина ВСК? Издевательство, бунт?
Мы с вами говорили о признаках failed state, когда у нас только, так сказать, образовались ЧВК, действующие не где-то в отдалении, а непосредственно уже на территории Российской Федерации или близкой к ней, и руководители этих ЧВК, делающие публичные политические заявления и ничего за это, так сказать, не получающие, кроме публичных и непубличных поощрений. Тогда мы сказали, что это классический признак failed state из учебника, размывание монополии государства на легальное насилие. Учебники пишутся кровью народов, поэтому если там что-то сказано, то это не просто так. И все дальнейшее – это уже последствия. Мы с вами много еще будем таких вещей наблюдать и говорить, ой, надо же, смотрите-ка, что ж так поползло-то все в разные стороны. А вот не надо было начинать. Такого рода явления имеют последствия. Они без последствий не остаются никогда. Поэтому дело не в конкретных деталях. Что там этому бедному Пескову говорить? Что ему сказать? Кто он такой? Что он может тут возразить? Чтобы в следующий раз к нему пришли с кувалдой. Ну, конечно, будет говорить, я в домике, вообще я ни при чем, дяденька, не бей. Еще наслушаемся.
Утро Полины спрашивает вас. Как вы думаете, изменится ли отношение к людям с красным паспортом в мире? Что для этого должно произойти? Иными словами, когда нас перестанут ненавидеть жители других стран, не Украины, всех остальных? И как на это отношение реагировать? Молчать? Соглашаться? Каяться?
Реагировать ситуативно. Имейте в виду, что вы не только, так сказать, представитель какой-то общности, но и индивидуальная личность. У вас есть права, у вас есть достоинства, вы за них, пожалуйста, боритесь. Значит, из того, что другие люди имеют право обижаться на ваше политическое руководство или ненавидеть его, не следует, что вы должны, так сказать, терять в своем собственном достоинстве или допускать нарушение своих прав. Возражайте, возмущайтесь. Отбивайтесь, как возможно. Значит, когда это прекратится, трудно сказать. Такие вещи, в общем, происходят иногда быстрее, чем может показаться в случае существенных, так сказать, ощутимых политических изменений. Франция с Германией резали друг друга на протяжении всей своей совместной истории. Но как-то ничего, так сказать, друг друга простили. Но вот Германия и Польша по-прежнему имеют довольно напряженные отношения, в том числе основанные на совместной исторической памяти. Так что бывает, что называется по-разному. Кстати говоря, вот у нас возмущались на прошлой неделе вот этой вот резолюции ООН по поводу репараций и компенсаций, но все исследования преодоления как внутреннего террора, так и последствий межгосударственных войн говорят о том, что очень хорошо помогают компенсации. Вроде как мертвых не вернешь, вроде как деньги не главное в жизни, а вы знаете, деньги лечат. Вот прям очень хорошо действует. Заплатили деньги, и как-то сразу после этого отношения, знаете ли, налаживаются. Так что это может быть скорее хороший путь, чем плохой. Как говорится в известном анекдоте, спасибо, Господи, что берешь деньгами. Спасибо, скажите, когда берут деньгами. Это то, что можно, по крайней мере, заплатить.
Спасибо большое всем, кто смотрел сегодняшнюю трансляцию. Напомню, что это первая трансляция, где можно поставить 3 лайка на канале Екатерины Шульман, на канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд» на русском. Не забывайте также, что нас можно слушать на Эхе, на сайте Эхо и в приложении Эхо, а также расшифровки читать тоже на сайте Эхо и в канале телеграм-канале Екатерины Шульман.
Хорошо, мы вышли в прямой эфир вовремя.
На очень удачный день. На все это...